Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Федор Ужов, Алексей Красильников в студии микрофона. Федор, приветствую.
Здравствуй.
Несколько из ключевых событий к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса. Если речь идет о невступлении Украины в НАТО, необходимо соблюдение определенного условия. Таким условием станут гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Москве предлагают юридически зафиксировать признание украинской государственности.
Ну и вот сейчас сообщается, что выступила партия Владимира Зеленского, президентства Украины, партия называется «Слуга народа», выступила с большим обращением по ситуации, происходящего на Украине, и по перспективам гарантии безопасности для Украины в будущем. Итак, какие основные тезисы? Мы все помним вот эти в определенном смысле кого-то вдохновляющие ремарки Зеленского о том, что возможно обсуждение и нахождение какого-то компромисса в вопросе ДНР, ЛНР и Крыма. Судя по всему, нет, обсуждение это подлежать не будет, что заявила партия «Слуга народа». Не рассматривается возможность отказа частей территорий. Двоеточие, дальше идет цитата. «Это недопустимо. Наша Украина — это и Донецк, и Луганск, и Крым. Заявлено, что ЛДНР не будут признаны. Крым не будет признан российским». Это уточнение позиции Зеленского в его интервью ABC по Донбассу и Крыму о готовности дискутировать по их будущему с Российской Федерацией. Следующий тезис. «Переговорам быть, но не через ультиматумы». Дальше. Предложение замены Будапештского меморандума гарантиями от США, Турции и государств-соседей Украины. И то же самое, о чем сказал мой коллега. Заявлена необходимость при отказе от НАТО зафиксировать в гарантиях безопасности для Украины признание России украинской государственности. Вот последний пункт, он все-таки, судя по всему, дает определенные надежды на эффективность и уместность переговоров, потому как перспектива вступления Украины в НАТО, по сути, рассматривалась как одна из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации, о чем объявляли российские власти. Вопрос, правда, территории, он, судя по всему, остается открытым, но, опять-таки, когда есть пункты, по которым может быть достигнуто согласие, даже с соблюдением тех или иных условий, это все-таки лучше, чем когда на все тезисы и пункты дается ответ «нет».
Но это мнение партии, опять же, Зеленского, который имеет, конечно, доминирующее положение в Раде, поэтому будем ожидать официальных ответов непосредственно от делегации, непосредственно от президента. А на связи со студией «Радио Спутник» Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международным делам. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, суть переговоров ведь действительно не в ультиматумах, не в принципе вы принимаете либо все, либо не принимаете ничего, а в договоренностях. В случае, если Украина пойдет на вот такое условие, что мы не обсуждаем вопрос территорий, но готовы отказаться от вступления в НАТО в случае обеспечения гарантии безопасности, в данном случае признания юридического украинской государственности. Каков будет ответ России?
Ну, послушайте, я не могу на 100% сегодня говорить за весь внешнеполитический блок Российской Федерации. В конце концов, это будет решение нашего президента. Но, тем не менее, мое личное мнение, что сегодня с каждым днем у господина Зеленского маневр становится все меньше и меньше. Говорить о том, что они не признают Крым, ДНР, ЛНР ни своими территориями, на мой взгляд, уже несерьезно даже для внутреннего использования. Сегодня речь идет о том, я полагаю, что мы будем готовы признать определенную государственность Украины. Вопрос будет, и речь будет идти только о том, в каких границах. Сегодня у Зеленского и в его лице у всего государства Украины должна болеть голова о другом, о том, чтобы как можно скорее остановить кровопролитие, в котором виновата прежде всего украинская националистическая верхушка, которая правит, по сути, ситуацией и внешней политикой, б, прекратить военные действия и договориться с Россией на приемлемых для себя и, прежде всего, конечно, для нас условиях. Мы свои тезисы, если хотите, пункты мы определили четко: признание Крыма, ДНР, ЛНР, отказ от вступления в НАТО и так далее. Что касается гарантий безопасности Украины, Знаете, мне интересно, какое-то дежавю. Мы, наша страна уже, наверное, в течение там последнего полугода предлагала всем своим партнерам, в том числе Украине, сесть и договориться четко о безопасности Российской Федерации и о безопасности всей Европы на паритетных началах. Безусловно, мы должны были быть в этом случае уверенными, что государство Украины не станет членом НАТО. И если бы договоренности были достигнуты тогда, вполне возможно, этой операции, которая сегодня происходит по наведению порядка в соседнем государстве, не понадобилось бы. Но сегодня вот только спустя такое время и спустя столько... спустя такое количество времени и такими жертвами господин Зеленский наконец-то понял, что необходимо договариваться и должны быть какие-то гарантии. Но гарантии должны быть не только у Украины, а гарантии должны быть у России, что не будет к нам близко границ НАТО, что рядом не будет государства, которое проповедует фашизм и неонацизм, что не будет больше Донецка, Луганска в том смысле, что мирные жители будут избавлены от вот этих постоянных обстрелов градами и другим тяжелым вооружением, что на Украине перестанут в принципе существовать такие организации, как «Правый сектор», «Азов» и другие националистические батальоны. То есть, да, говорить-то есть о чем, и почва для переговоров есть, но сегодня, я полагаю, что у Зеленского и в целом у внешнеполитического ведомства, если оно такое там еще сохранилось, у меня такое ощущение, что там Зеленский не до конца принимает сам решение. Им нужно понимать, что сегодня ситуация в корне другая, чем она была еще, ну, скажем там, перед праздником 23 февраля.
Дмитрий Анатольевич, вам спасибо огромное за такой развернутый ответ. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в эфире на радио «Спутник» прокомментировал, ну, в какой-то мере ответные заявления, которые пришли из Украины, связанные с тем переговорным процессом, который ведется. Третий раунд состоялся днем ранее, четвертый пока не заявлен, но есть надежда, что он состоится. И также в течение буквально сколько, 10-го, по-моему, числа был заявлен контакт на дипломатическом форуме в Анталье между министрами по линии Министерства иностранных дел между Россией и Украиной. Это Мария Захарова рассказала. Ожидаем, обо всем обязательно расскажем в оперативнейшем режиме. Мы продолжим. Shell и BP присоединились к когорте компаний, покидающих нефтегазовый рынок России. Обе компании объявили о поэтапном отказе от заключения новых сделок на покупку российских энергоресурсов. Причем в Shell назвали это решение сложным вызовом, который потребует координации действий бизнеса, властей, потребителей. В British Petroleum же отметили, что единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям.
Ну а что у нас значит опасность доставки потребителям? Вот, например, сообщается о том, что цена на бензин в США сейчас, буквально в прошедшие часы, минуты, достигла исторического максимума. Заодно сообщается о том, что Еврокомиссия собирается обязать все страны Евросоюза заполнять свои газохранилища как минимум на 90% в 1 октября каждого года, ну а заодно она предложит странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России к 2030 году. Ну и прокомментировала заодно это Еврокомиссия таким образом, что ЕС будет чертовски тяжело, это в кавычках берется как цитата, заменить 2/3 российского газа в текущем году, но это возможно. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии, цитата, завершена. Ну и также сообщается о том еврокомиссарам, что Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время, к энергосети, прошу прощения. Что насчет процентного соотношения и доли России? В 2021 году Россия была крупнейшим импортером сырой нефти в ЕС с долей в 27%, за ней следуют Норвегия, Казахстан и США, у которых лишь по 8%, то есть с огромным разрывом. Об этом опять-таки сообщает Еврокомиссия, а также она дополняет, что РФ, Российская Федерация, обеспечила около 45% всего импорта газа в Евросоюз. На Норвегию приходилось 23% в сравнении, почти в два раза меньше. На Алжир 12%, на США 6%. На Катар 5%. Или ну, на Катар.
В ближайший час ожидаем сразу несколько значимых выступлений от ведущих мировых политиков, в том числе президента США.
Байден, вполне который возможно, пообещал проанонсировать серьезные новые санкции.
Вполне возможно, будут затронуты как раз вопросы топливно-энергетического сотрудничества, торговли, комплекса и так далее. Рустам Тонкаев с нами на связи, член комитета по энергетической стратегии, развитию торгово-промышленной палаты России, генеральный директор «Инфотек-терминал». Рустам Уланович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что нас ждет? Вот дальние прогнозы делать тяжело, потому что кто-то говорит, что российская ТЭК на этом закончится, что Азия и Ближний Восток не смогут компенсировать отсутствующие поставки в Европу. Кто-то говорит наоборот, выберемся и прочее. Ну, в общем, в целом диаметрально противоположное мнение. Давайте поговорим о том, что ждет нас в ближайшие месяцы. Ну, акции российских, там, Лукойла, Газпрома, они, судя по всему, рухнут. Это мое предположение. Что будет происходить с рублем, непонятно. Цена на газ в Европе и так уже бьет все возможные рекорды. Теперь вот и на бензин в США. Что нам ждать, образно говоря, после вот мартовских праздников?
Ну, я думаю, что начнем все-таки с ближайшего прогноза. Сейчас, в ближайшие дни, можно готовиться к тому, что в Европе начнется массовое движение против санкций, введенных против России. Возникает ситуация, когда проблемы, вызванные санкциями, доходят до любого человека и до каждого домохозяйства. Цены на газ означают скачок в ценах на электроэнергию. Цены на бензин в Европе уже значительно выше, чем в Соединенных Штатах. В среднем цена на бензин, если мы переведем на рубли, сейчас 250 рублей за литр в Европе. Доходит в некоторых местах до 300. В Соединенных Штатах пока от 100 до 150 рублей за литр. То есть значительно ниже, чем в Европе. Европа в этом смысле намного более уязвима. Что касается поставок газа. Россия делает все для того, чтобы увеличить поставки газа сейчас. И в том числе на полную мощность практически работает украинский коридор. Но надо понимать, что украинский коридор очень уязвим и очень сильно изношен. В любой момент там может произойти серьезнейшая авария. Вернее, мелкие аварии происходят ежедневно. А вот крупные аварии, их следует ожидать в ближайшее время. Европа на грани социального взрыва, который может быть вызван тем, что просто не хватит энергоносителей для нормального существования.
Но только что еврокомиссар призвал европейцев понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать ЕС более энергоустойчивым перед лицом России. Но особенно интересно, как это зимой можно реализовать.
Знаете, Великобритания через это проходила. В домах богатых людей агрегатов температура снижалась на 0.5 градуса. А на периферии, на границах и в маленьких поселениях старики умирали от переохлаждения. Средняя температура по больнице вовсе не означает, что все здоровы. Так что тут ситуация, конечно, очень и очень напряженная и опасная. Снижение средней температуры в домашних хозяйство в жилье, оно именно что среднее. Для кого-то это будет смертельный удар, для кого-то небольшая неприятность. Но это не единственное. Кроме этого, останавливаются компании. Европейская промышленность становится неконкурентоспособной. Люди теряют работу, соответственно, теряют деньги. При этом одновременно очень быстро дорожают продукты питания. Как мы все знаем прекрасно, доля стоимости топлива в продуктах питания очень велика. Европа сейчас находится в чрезвычайно сложном положении, и даже политики, руководители Европейского Союза, к сожалению, не владеют полностью цифрами и не понимают, на что они идут сейчас. Россия обеспечивает огромную часть энергоносителей в мире. В настоящий момент, если говорить о межгосударственной торговле, Россия обеспечивает примерно 45% всех операций. Я имею в виду нефть, газ и уголь. Кстати говоря, если говорить об угле, например, то в прошлом году Европа получила более 50 миллионов тонн угля из России.
Руслан Иванович, ну я вот так вот вкратце сегодняшний момент напомню. Обещают справиться в 2022 году уже две трети зависимости от российских энергоносителей
углеводородов. А к 2030-му и вовсе избавиться от нее.
Ну, до 30-го многие любят планировать, а 2022 вот он, да, мы же вроде краткосрочно планируем сейчас.
Если говорить о перспективе в несколько месяцев, после того, как пройдет социальный взрыв, ситуация очень сильно изменится. И я думаю, что мы сможем попрощаться с санкциями. Мало кто из политиков отдает себе отчет, что за период санкций, за последние 8 лет, Россия стала мировой энергетической сверхдержавой.
Так, Руслан Иванович, так против этого и направлены же и заявления, и выступления, вот мы сейчас ожидаем тоже, и вот как раз против этого, чего вы говорите. А очень многие тезисы, которые вы произнесли, ну, увы, они на Россию тоже вполне себе экстраполируемы.
Но не случится конечно, так, что мы из энергетической сверхдержавы превратимся в страну, просто которая никуда не может продать то, за счет чего она эта сверхдержава и стала. И на этом все это сверхдержава закончится.
Не надо, мы полностью себя обеспечиваем продовольствием. Необходимые для нормальной жизни устройства производятся частично в России, но все, чего нам не хватит, мы купим в Китае. Проблемы на самом деле у нас большой нет. Если говорить о очень долгосрочной перспективе, о нескольких годах, если ситуация будет развиваться как сейчас, останутся в мире два анклава с современным уровнем жизни, это Россия и Китай, и США, и Канада. И останутся огромные территории, которые сползут к ситуации, ну, начала 20 века. Это будет Европа, это будет Ближний Восток, где заканчивается нефть. На самом деле все совсем не так радужно для стран Организации экономического сотрудничества и развития, как они пытаются показать. Газ взять негде. Я специально провел исследование, опубликовал его, и оно сейчас всем доступно. В интернете это исследование говорит о том, что на самом деле газ взять негде. Энергоносители, помимо России, взять негде. Все сказки относительно водородной энергетики – это сказки. Нужно понимать, что для того, чтобы была соответствующая доля в энергии, необходимо создать новую промышленность. А ее просто нету.
Ну, возможно, вот как раз об этом и будут говорить сегодня, и ответы на эти вопросы тоже будут даваться. Рустам Владимирович, вам спасибо огромное за комментарий. Продолжаем следить ситуацию. Все действительно разворачивается вот прямо по... Даже не в каждый день, а каждый час может что-то новое и любопытное прийти. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии, развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, генеральный директор «Инфотек-терминала» в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Из России пока на время уходит американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder. В числе его брендов достаточно известные наименования Tom Ford, Decayne Wine, например, Bobby Brown. Решение принято в связи с военной операцией России на Украине. Ранее российский рынок, напомню, косметики и косметический рынок уже покинули и Sephora, и Henkel, и список вообще в целом, наверное, не маленький.
Да, косметика это просто была выбрана нами, потому что это наиболее свежая новость. А так-то, на секундочку, Procter & Gamble заявили, что приостанавливают новые инвестиции в России. А Procter & Gamble это один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров, если не крупнейший. Мы сейчас будем разбираться с нашим экспертом, что значит приостанавливают новые инвестиции, потому что, например, об этом же сообщил и владелец таких штук, знакомых, я думаю, практически каждому гражданину России, как KFC и Pizza Hut, американская компания Yummy Brands, владеющая вот этими самыми ресторанами, которые я только что назвал, тоже приостанавливает инвестиции на территории России и сосредоточит свои траты на гуманитарные цели. Но что это значит все, мы сейчас будем обсуждать. Вопрос про электронику мы уже обсуждали не раз. AMD, Intel и NVIDIA заявили о том, что
останавливают, во всяком случае, как минимум на время поставки своей продукции в Россию, в том числе и потребительская, была у отечественных пользователей надежда, что ну, потребитель-то не коснется, это же военная техника, это те процессоры, там, которые можно использовать в военных целях, а обычные потребители как покупали, так и покупают. Нет, это не обошло обычных потребителей. Про компьютерные игрушки мы уже тоже говорили. В общем и целом, по всем фронтам, судя по всему, бизнес сокращает свое присутствие.
Дмитрий Чумаков с нами на связи, генеральный директор агентства маркетинговых исследований «Вектор Market Research». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, а вот прокомментируйте, пожалуйста, мне просто как человеку с неэкономическим высшим образованием не очень понятно, что значит компания Yummy Brands, владеющая ресторанами KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России. Это значит, что вот эти ресторанчики будут закрываться, или это значит, что ее доля в каких-то там экономических проектах будет сокращаться внутри российских? Procter & Gamble то же самое объявили.
Вы знаете, к современным новостям самое главное относиться спокойно и не преувеличивать смыслы. Многие люди сейчас, они читают часть заголовка и, не уловив смысл, начинают делать какие-то выводы, пугаться, что что-то будет в дефиците, кто-то навсегда уходит и прочее. Пока что, насколько я понимаю, в основном компании заявляют о том, что они просто что-то приостанавливают. Кто-то приостанавливает производство, кто-то приостанавливает поставки и прочее. Ну, здесь я думаю, что...
А вот что значит приостанавливать новые инвестиции в России?
Новые инвестиции. Для того, чтобы открывать новые рестораны, например, нужно осуществлять инвестиции в оборудование, там какие-то, если вдруг компания хочет инвестировать в здание, там, землю, то, соответственно, инвестиции в недвижимость и так далее. Ну, это говорит о том, что компания вот в ближайшие дни, грубо говоря, эти инвестиции делать не будет. Но будет ли она их делать, допустим, через месяц, через два, через три, этого не знает совершенно никто. Поэтому сейчас нужно просто вот спокойно, с холодной головой относиться к тому, что можно услышать в новостях.
Ну, кстати говоря, действительно, вроде бы как Toyota заявила о том, что возвращает, собирается вернуться в Россию в ближайшее время, но это не подтвержденная информация, мне еще нужно будет проверить. Вроде бы как вот и Adele, в частности, сообщают о том, что Toyota и Lexus имеют такие планы. Скажите, пожалуйста, как это повлияет на рынок труда в России?
Смотрите, на самом деле сейчас разные компании, разные декларации осуществляют. Например, вот компания Uniqlo, она сказала, что вне зависимости от ситуации, российский покупатель, как и любой другой, должен иметь возможность купить качественную там, одежду, например, да, которую продает компания. Вот. Я думаю, что многие компании присоединятся, бизнесу совершенно не нужны вот эти меры, которые сейчас, я думаю, что они делают просто под воздействием политики.
Дмитрий, а не находите, что в последнее... Разрешите здесь с вами не совсем согласиться, но вот в течение предыдущих нескольких лет было несколько случаев, когда как раз бизнесы охотно отказывались от доходов, от прибыли для того, чтобы поддержать некую корпоративную установку. Ну вот, например, акции Black Lives Matter. Вот это было совсем недавно, это было регионально местечково, но очень хорошо показалось, что откажутся от каких угодно доходов, прибыли, если нужно будет вот провести правильное какое-нибудь такое политически выдержанное решение, отказаться от сотрудничества, разорвать бизнес-контакт. Охотно шли ведь?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь есть... понимаете, в чем дело? Одно дело, когда вот прецедент, про который вы говорите, когда просто понятно, что нужно показать, что все люди имеют одинаковые права, да? И это совершенно нормально. В данном случае, я думаю, что компании же не владеют всей этой информацией, например, да? Какие-то еще не принимают. По поводу вашего вопроса все-таки хочу вернуться.
Да, по поводу
рынка труда. Прямо сейчас, насколько я знаю, никаких существенных угроз в моменте я не вижу. В том случае, если ситуация будет в ближайшие, там, я думаю, пару недель как-то проясниться, да, и компании пересмотрят свою точку зрения, то ситуация постепенно будет нормализовываться. Прямо сейчас в России хорошее трудовое законодательство, которое, безусловно, поддерживает российских сотрудников. И я думаю, что это с одной стороны, а с другой стороны, зарубежные компании, которые приложили кучу сил для того, чтобы хороших сотрудников найти и взять их в команду, они, конечно, тоже их ценят и не захотят с ними расставаться. Поэтому прямо сейчас паниковать точно не надо.
Будет какой-то момент или какой-то временной промежуток, когда паниковать нужно будет? Ну вот так, чтобы сориентироваться, последить.
И помчаться с долларами в обменник.
Вы знаете, паниковать не нужно. Это деструктивно, и самое главное, что это не поможет. Поможет следующая тактика. Вот смотрите, сейчас многие люди читают новости постоянно. И таким образом вам в сознание поступает отдельно одна новость. другая новость, третья новость. Интерпретируя каждую новость по отдельности, можно ее совершенно по-разному воспринять и нарисовать какой-то там или ужас-ужас, или там конец-конец, или победа-победа, ну, неважно. Нужно читать новости один раз в день, прочитать сразу 20 там, последних новостей, и тогда у вас будет целостная картинка. Вот это, мне кажется, сейчас самое главное. А то получается, знаете, такой принцип, что и вода, и камень точат, да, как бы одна новость там, ну, не очень хорошая, другая не очень хорошая, ох, какой ужас вечером. А так, выделили 20 минут вечером, прочитали, ну, в целом, как бы, да, там есть и положительные новости, которые, на самом деле, начинают появляться в эфире все больше. И лучше фокусироваться на это и верить в то, что все будет хорошо.
Ну, с этой точки зрения тоже. Просто этого позитива как-то все меньше и меньше, а негатив звучит очень громко и угрожающе. Дмитрий, вам спасибо огромное за комментарий. Дмитрий Чумаков, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, в эфире на Радио Спутник.
В первых рядах.